Я вас категорически приветствую. Есть такая русская присказка «Иван, не помнящий родства». Ну и если пошарите вокруг себя, то, как правило, средний соотечественник, даже прадеда своего, уже знает крайне смутно. Но есть у нас и другие люди, которые своих родственников знают хорошо. Сегодня у нас в гостях Дмитрий. У нас тут три Дмитрия образовалось. Дмитрий Беляев. Дмитрий, скажите, пожалуйста, насколько вы глубоко знаете свою родню?
Добрый день. Я знаю свою родню колен на 10, наверное, так.
Это сколько в веках?
Около 3 веков, может быть, даже больше. То есть мы знаем, самый такой дальний родственник, это где-то 1675 примерно год.
То есть это до Петра фактически, да?
Это как раз та девушка, которая была, могла бы стать как бы женой отцу Петра I, Алексея Михайловича, но выбирая между ней Авдотьей Беляевой и Натальей Нарышкиной, он выбрал Наталью Нарышкину, как бы вот потому, что у них, скажем так, дворянство было несколько дольше, несколько больше было регалий, и вообще бояре так сыграли, как бы, да, что вот обвинили там в чем-то, что там подпоили царя, его там охомутали, и вот ее мягко отвадили, куда-то сослали. И вот это как бы самое такое, наверное, глубокое, самое дальнее из родства, что мы знаем. То есть документов у нас нет, но в книгах прослеживается как бы историография, как бы цепочка. Именно от ее брата как бы пошел наш дальнейший род.
Никогда про такое вот даже не слышал.
Почитайте книжку, я там черканул об этом.
А вот если, так сказать, поближе к нашему времени, вот когда революция случилась, как в семье это раскололо, не раскололо?
Да, да, да. Вот видите, на обложке этой книги изображена фотография нашей семьи. И по центру сидит отец семейства. Он был генералом от артиллерии. Это по советскому табелю о рангах практически маршал. Он командовал Кронштадтской крепостью во время революции 5-7 года. Вот. У него было 6 сыновей, и все они были военными офицерами. И дочка. Дочка, надо начать, наверное, с нее, потому что она самая старшая была. Мария Тимофеевна Беляева-Блок, а фамилия Блок, потому что она была мачехой известного поэта Александра Александровича Блоку. Вот. И даже родила от его отца единокровную сестру Ангелину, которую он так любил и посвятил ей цикл стихов «Ямба». Вот. И 6 ее братьев, они были офицерами, мало того, высшими офицерами, 4 из них были генералами, 2 полковниками. И революция расколола семью так, что вот 3 из братьев уплыли за рубеж, ну, оказались там по разным причинам, 3 остались здесь. И вот мой прямой прапрадедушка Сергей Тимофеевич Беляев, вот он здесь изображен на картинке, вот он был генерал-лейтенантом царской армии, он не смог, скажем так, какие-то телодвижения произвести в сторону, там, когда определялось куда-то с красными или с белыми, потому что у него семья была отослана подальше от Москвы, он командовал артиллерией Московского военного округа тогда. И тогда он сделал, у нас есть такая семейная легенда, судьбоносное решение, он вышел на Москву-реку, на мост, достал свою царскую саблю, сломал ее об колено, бросил в реку и сказал, что моя родина там, где Россия, я остаюсь здесь. Вот, ну, другая судьба постигла всех его братьев. Один из этих братьев, Тимофей Тимофеевич, самый младший, самый высокий на фотографии, он был потоплен революционными матросами на барже у Кронштадта, он был полковником. Другой из его братьев, Владимир Тимофеевич, вот он сбоку, он остался под, скажем так, по неким покровам инкогнито в Ленинграде и умер уже в блокаду от голода в 1942 году. Ну а 3 других братьев оказались, как у нас принято говорить, за кордоном. Значит, один из них во время Первой мировой служил, скажем так, был военным атташе нашим в Англии, полковник Николай, тогда, да, тогда еще полковник Николай Тимофеевич Беляев. Он потом, после войны, он был ученым еще, помимо этого, металлургом, писал большие труды по истории государства, по металлам булатным. То есть он там открыл какой-то способ, насколько я помню, кристаллизации металлов. Очень интересный, как, чтобы делать булатную сталь такую суперпрочную. Но, как это и принято в современном, ну, не очень современном мире, англичане клали с высокой колокольни на нашу интеллигенцию, на наших ученых. И, прожив некое время в нашем научном сообществе в Лондоне после окончания войны, он был вынужден эмигрировать во Францию, потому что то наплевательское отношение, к которому относились англичане к русским эмигрантам, его задело в глубине души. Он приехал во Францию, позже он помогал еще своему одному брату, о котором мы поговорим, о котором, в принципе, посвящена эта книга. Вот. И сейчас он покоится на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа в Париже вместе с другими нашими мигрантами. Ну и, конечно, еще один брат, Михаил Тимофеевич Беляев, он с семьей уехал в Сербию, и там прожил всю свою жизнь. У нас сейчас родственники в Сербии некоторые живут. И последний брат, который известен очень многим людям, это Иван Тимофеевич Беляев, мемуары которого я держу сейчас в своих руках. Это национальный герой Республики Парагвай. То есть ни много ни мало генерал-лейтенант парагвайской армии, генерал-майор царской армии, активный участник, скажем так, белого движения, но без политической подоплеки, потому что мы знаем, что многие из высших офицерских чинов белого движения, они были замешаны в заговоре против государя. Да? И фактически, когда пытаются противопоставить, допустим, Красную армию белой армии, да, пытаются сказать, ну, некоторые наши современные деятели, что вот эти там редиски, а эти хорошие. Но на самом деле ничего подобного, потому что и та часть общества, и другая, оно фактически отказалось от царя, то есть предало царя. Ведь известно, что генерал Алексеев, который был основополагателем белого движения, он как раз был тем человеком, который вступил в сговор с пучистами, ну, с февралистами, с Милюковым, с Гучковым, вошел в их прогрессивный блок, предал царя, будучи начальником ставки генерального штаба, да, и, насколько я знаю, он даже как бы не оказывал царю какую-то помощь в плане вот возможного спасения, ведь был же целый год до расстрела царской семьи, и могли бы вполне дойти и спасти, но как бы было политическое решение, что мы будем подальше. И более того, в чем, на мой взгляд, заключается проблема белого движения, в том, что у них не было, скажем так, идеологии хоть какой-то. То есть если бы они встали, как сейчас многие историки рассуждают, за царя, за отечество, да, то за ними бы встала какая-то часть народа. А у них были достаточно смутные представления, идеалы. Они сами были разрознены, да, где-то там Юденич, где-то Деникин, где-то Колчак. Вот, и в том числе, как бы, в чем проблема, да, вот сейчас мы смотрим на гражданскую войну на Украине и понимаем, как бы, вот в зеркале этой реальности некие отголоски того времени, что есть и среди красных были, и среди белых были достойные люди, слуги своего отечества, да, господа офицеры. Не секрет, что практически половина, если я не ошибаюсь, офицерского состава высшего белой русской императорской армии перешла в Красную армию. И среди тех людей, конечно, было много известных личностей, типа того же Брусилова. Брусиловский прорыв, он всем известен, да, какую он роль сыграл в Первой мировой войне. И далеко не все были негодяями. Негодяи были, как с одной стороны, возьмем, допустим, Льва Лейбу Давыдовича Тверского, да, который там взял американские денежки с Уолл-стрита и вместе со своими друзьями приплыл, значит, на пароходике делать у нас интернациональную революцию, скажем так, растопить Россию в хворосте революции хотела. И то же самое, допустим, тот же самый Колчак, несмотря на то, что было выпущено такое красивое кино про него, да, мы все поплакали, посмотрели, прослезились, как там Хабенский у нас его играл. Но если почитать...
Злобного антисемита Колчака.
Если прочитать протоколы его допроса, да, то мы увидим, что это был человек далеко не самых высоких идеалов, человек, который также состоял в спайке с Милюковым и Гучковым. Они вместе знали, буквально там за 2 недели, как там готовили покушение на Распутина, они знали об этом, и Колчак был в Петербурге, с ними встречался и общался, об этом он говорит в протоколах своего допроса. Что самое интересное, конечно, сейчас уже известно, что покушение на Распутина, его убийство организовала британская разведка. Это сами англичане по телеканалу BBC в 2004 году сообщили, что наш офицер Освальд Рейнер, который был близким другом Феликса Юсупова, графа Сумароков-Эльстона, у него было такое звание, и Дмитрия Павловича Романова, они все состояли в какой-то порочной гомосексуальной связи, но молодые, либеральные люди, таких взглядов прозападных, понятно. Вот,
я хотел сострить, что состояли не только в агентурной, но и в половой связи.
А так и было, ведь Юсупов, это же был заговор такой, да, Юсупов, он переодевался в женские платья, то есть недавно тоже был фильм с Машковым, да, и там все это достаточно так подробно показано, и последнюю пулю в голову Распутина пустил британский агент, и вот это... Знаете, вот этот пиетет какой-то перед Западом безумный, да, перед французами, хруст французской булки, да, любимый многими, перед англичанами, он как раз, мне кажется, и погубил фактически и белое движение, и царскую Россию, потому что все наши революционные, я имею в виду не октябристские, а еще февралистские, вот эти попахивающие силы, наши сегодняшние либералы, Навальные, да, они все ходили в английское посольство к послу Бьюкенену целую неделю перед свержением царя. Угу. То есть они все там получали конкретные инструкции, что делать. Как бы, если бы к ним не смогли подключиться военные, если бы военных там тоже как-то не присластили, ничего бы не вышло. Потому что даже тот же самый Александр Федорович Керенский, сбежавший на машине американского посла, да, угу, во время революции Октябрьской, он писал, что все, уже как бы шансов не оставалось, и тут как бы только подключились военные, и тогда уже с военной силой, то есть с переворотом, это все получилось. И главная ошибка белого движения как раз в надежде на некую помощь Запада. А ведь фактически никакой Антанты не существовало. То есть был отдельный договор между Россией и Францией об оказании взаимной военной помощи. Uh-huh. А договор между Францией и Англией, а договора между Российской империей и Англией не было. Был формальный договор о признании некоторых земель, как бы о признании отношения к некоторым землям, типа там Тибета, знаете, uh-huh, что там они согласны, что вот он такой есть и так далее. И как бы фактически никаких таких серьезных отношений между Россией и Англией не было в военном плане, то есть никаких обязательств. Но вот сформировалось в общественном мнении вот эта некая Антанта, uh-huh, и наши белогвардейские генералы, они очень надеялись на эту помощь. А что происходило далее? Да, ведь когда командование перешло к Врангелю, а Иван Тимофеевич, он тоже был артиллеристом, участвовал в Брусиловском прорыве и вообще за бои на Карпатах еще в 15-м году получил орден Святого Георгия. То есть, ну, он не был политиком, он был таким чистым военным.
Солдат.
Со смекалкой, да. Он там вырос в Суворовской школе такой. Вот, и получилось так, что когда командование перешло к Врангелю, Врангель назвал добровольную вооруженные силы Юга России русской армии и попытался какой-то последний как раз рывок сделать, когда мы наши с Новороссийска переехали в Крым, и из Крыма пытались вот выехать на Украину, как бы, скажем так, да, у них, угу, ничего не вышло, Красная армия их задавила, и тогда было принято решение уходить, и вот много как бы по этому поводу пролито слез, то есть большое количество народа уплыло, то есть, допустим, Врангель тот же самый, он спас около 140 тысяч человек, угу, что потом как бы делали, ведь Фрунзе хотел договориться, да, с Врангелем, даже издал указ о том, что мы вас не тронем, офицеры, друзья, оставайтесь.
Ну, кто ж поверит.
И тут же Ильич впустил тайный указ, что давайте-ка всех мочить, и Белокун, землячка, взялись за свое. Даже, наверное, совсем не так, как это было показано в фильме Михалкова последнем. То есть, угу, там я даже с удивлением в этом фильме увидел как бы некую симпатию автора к этим персонажам, потому что они унылые белогвардейцы, которые друг друга там ночью душат подушками, убивают, да, и такие бравые, скажем так, харизматичные персонажи, играющие как бы этих двух людей, которые, в принципе, были, ну, кровопийцами и террористами, потому что время такое было, там 10 тысяч как минимум они сгнобили тех, кто поверил. Угу. Ну вот, и вот генерал Беляев отходит вместе со своей супругой, детей у них не было, Александра Александровны, на вот этих кораблях. А ведь прикол, как бы сейчас сказали, да, в том, что это не были корабли Белой армии. Это были наши корабли, отчасти, да, но это не были корабли Белой армии. Это были корабли, которые заняли наши союзники. И вот, допустим, в одной из книг, которая здесь лежит, я об этом и пишу. Угу. Это книга «Россия. Крым. История», которую мы с Николаем Стариковым прошлым летом издали. Uh-huh. Вот, значит, там и написано, что как бы ждали-то союзников белогвардейцы, а приплыли англичане с французами, высадили свои подготовленные команды на наши корабли и подняли их флаги. То есть фактически произошел рейдерский захват наших судов. И плюс к тому утопили подводные лодки, там все, что им было не нужно, да, чем они не умели управляться. То есть наши ждали от них каких-то договоренностей. То есть, знаете, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Правильно, на мой взгляд, говорил Александр III, что у нас нет других союзников, кроме армии и флота. А все остальные при первой возможности тут же нам сделать что-то нехорошее. Вот так и получилось фактически. И отходили уже наши на тех условиях, что когда доплывут они до точек сбора, то корабли будут отобраны союзниками окончательно в их собственное пользование. Так
отлично,
и произошло.
То есть, отлично.
Все честь по чести, да, то есть, угу, вот мы так дружили, обнимались с ними на полях сражения, а тут вот приходится нам... Причем Россия же фактически спасла Францию от захвата Германии. Угу. Наши иностранные батальоны, как бы, ну, как они назывались-то, которые именно наши пошли сразу защищать Францию, забыл, из головы вылетело. Вот, именно они как бы уберегли Францию от погибели, да. Но пойдем дальше. Что делали наши друзья, англичане и французы? Думаете, они пригласили всех к себе на чай? Я в этом сомневаюсь. Они создали резервации, концентрационные лагеря.
В Турции, да?
в Турции, потом на острове Лемнос греческом, и в Египте, по-моему, была резервация, и в Тунисе, в Бизерте, в Турции, в Галлиполе. Вот. И они фактически выбросили туда вот эту тучу народу, 150 тысяч человек раскидали. Я был несколько раз на острове Лемнос. Дело в том, что я сейчас, ну, так можно сказать, служу или тружусь в таком учреждении, которое основал президент Российской Федерации, оно называется Российский институт стратегических исследований. Это такая мощная аналитическая структура, которая делает аналитику для различных других государственных структур. Государственной Думы, Совет Федерации, Совет Безопасности, президента, там красные папочки, которые на столе у него лежат, это в том числе аналитика нашего института. Вот. И вот директор нашего института, генерал-лейтенант службы внешней разведки в резерве, он посвятил часть своей жизни тому, что он стал восстанавливать могилы наших, скажем так, соотечественников, которые были просто, ну не знаю, растерзаны обстоятельствами. То есть их привезли на корабле к берегу этого острова. Остров сам по себе достаточно большой, цветущий. Но там взяли такую лужаечку, где не растет даже дерево ни одного. Одни камни, ни травы, вообще ничего. Оградили колючей проволокой, поставили охрану и сказали, мы вас выгрузим здесь. Месяц держали людей на корабле. Некоторые люди стали уже умирать просто от того, что от условий быта там. Вот, и вот одна из потомков Кутузова, графиня, по-моему, Голенищева Кутузова, она похоронена на острове, как первая умершая, еще даже не сойдя на остров, на корабле. И выбросили, вот на примере одного лагеря, да, в Лемносе, что происходило, выбросили народ прямо вот на этот пятачок. Несмотря на то, что у них после войны должно было оставаться куча провианта, одежды, палаток, они не спешили нам помогать. Они взяли, отгрузили немножко нам спустя какое-то время палаток, какие-то создали непонятные условия для жизни, а люди не унывали. Я видел много фотографий тех лет, как бы это удивительно, конечно, какая была сила духа. То есть люди потеряли свою родину, люди попали в нечеловеческие условия, а тем не менее они маршировали марши, они пели военные песни, они там сооружали церква в палатках, да, военные такие. Там же венчались, там же некоторые дети рождались. То есть русский человек нигде не пропадет. Но, к сожалению, из-за вот такого отношения наших союзников, которые, допустим, даже не давали, если там заболевал ребенок скарлатина, они увозили его в такой еще такой более жестокий концентрационный лагерь для детей, где там лежали сплошно одни больные, умирающие, чахлые, и практически запрещали даже родителям у него появляться. И, ну, ребенок погибал. В итоге там за год с небольшим или даже два стояния на этом острове погибло около, если я не ошибаюсь, 800 человек или 400, ну, цифра такая, несколько сотен, то есть порядок идет на сотни. Из них около 90 — это дети маленькие. Вот. Ну, генерал Беляев побывал на этом острове, понял, что надо идти куда-то дальше. Значит, он...
перебью, а почему они никуда не шли? Их никуда не пускали или что?
Ну, может быть, не было возможности. То есть, кто как приспособился, у кого-то денег не было, вообще ничего.
А дальнейшая судьба? Корабли куда-то какие-то... отпустили?
Да, нет, конечно. Потом, по-моему, в 21-м году все эти лагеря, они по Европе расставили. Как бы. Их уже пришли какие-то корабли следующие, там, мимоходом, их туда перевезли. Причем там, как бы, приходило несколько экспедиций на эти лагеря. Допустим, сначала, когда Деникинская армия в Новороссийске продула, да, часть уплыла в эти лагеря, а часть поплыла в Крым, чтобы там, значит, снова побывать. Потом, значит, в Крыме разбили всех. И вот они там уходили, мы из Крыма, через среди дыма и огня. Они поплыли тоже, вот вторая партия. Вот, там было много казаков, офицеров, и был такой поэт хороший очень, Николай Николаевич Туроверов. Вот как раз эти стихи ему принадлежат. Вот, его у нас
очень... Никита Сергеевич с группы «Любэ» исполнял хорошие песни.
Да, ну, песни хорошие, стихи хорошие, они такие проникновенные, передают, как бы, ощущение того, что чувствовали люди на душе, что уходящий берег Крыма я запомню навсегда. Вот. И получилось так, что генерал Беляев объездил всю Европу, причем так смешно вышло, что он потерял жену свою. То есть ехали на разных кораблях, возможно, там, знаете, смотрели фильм, по-моему, «Бег» с Высоцким, что там было при посадке. Люди на головах друг друга стояли. И получилось так, что он потерял свою жену. То есть тогда же не было там ни Вайбера, ни WhatsApp, там, ни Фейсбука, контакта, он не мог ей написать. Он ее нашел в итоге. Он уехал в Европу, там ее не нашел, объехал все лагеря, нашел ее в Египте. Забрал ее, поехал по Европе, понял, что в Европе вообще искать, честно говоря, нечего. Потому что когда русский генерал становится чистильщиком обуви в французским джентльменом или там английским лордом, да, это все недостойные занятия для человека, который столько в жизни сделал для своей страны.
Вот, но... А почему так получалось? Их на военную службу не брали?
Нет. Они даже не имели документов. Им давали временные какие-то там беженцы. Ну, как сегодня, допустим, бывшие граждане Советского Союза, они там негры в прибалтийских странах, то есть не граждане. И такое же собачье отношение тогда было к беженцам из Российской империи. Кто-то, возможно, допустим, дядя Николая II, вот его мемуары недавно читали, Александр Михайлович Романов, Стариков тоже в своей серии издал. Вот он, человек был не бедный, хорошо обеспеченный, к ним относились достойно. Если человек там, перед войной там, незадолго был на приеме у английской королевы, значит, полагается по статусу, значит, деньги есть, все нормально. Вот. Ну, а все остальные люди, которые там не имели никаких богатств, они вот так вот прозябали. Но дело в том, что вот вы спрашивали в самом начале про предков, родословную, значит, генерал Беляев, он прапрадед. Мне, то есть младший брат моего прапрадеда. А его прапрадед уже по материнской линии, он был адъютантом Суворова. Он с ним вместе ходил через Альпы. Леонтий Федорович Трефорт. То есть он вообще был, по-моему, австрияк, призванный на русскую службу. И тогда, кстати, иностранцы, призванные на нашу службу, они очень хорошо служили. То есть это был не просто там какой-то иностранный агент, как у нас сегодня. Там призвали там Илью Пономарева к нам на службу, он взял и улетел обратно в Штаты. Вот. А это были действительно такие люди, которые для них Россия становилась вторым отечеством. Ну, как, собственно, для Екатерины Великой. Да? Вот. И получилось так, что маленькое семейное имение, скажем так, оно как бы сейчас находится там рядом с Эстонией, это Леонтьевское, как раз от него и пошло, от Леонтия Федоровича. Вот, там он шел с очередного суворовского похода и увидел красивую девушку, на которой желал жениться. Вот, а девушка это была дочкой флотоводца, адмирала, контр-адмирала, которого пригласила Екатерина как раз для того, чтобы российский флот развивать. Вот, значит, они сочетались узами брака. Остались там жить, и потом как-то вот мы к ним тоже поселились, Беляевы, как бы, скажем, вот образовался тот род. Как бы, вот. И он рос в этом доме, в доме, где все было пропитано суворовским духом. И помимо того, что он слушал рассказы прадеда своего и деда там, о Суворове, да, о наших былых победах, он нашел там на чердаке карту Парагвая.
Так.
Да, был у нас такой путешественник один, который объехал Латинскую Америку, составил это все. Вот он читал сказки про индейцев, там Фенимора Купера рассказы различные, и он не мог понять. У нас как бы так вот заведено, мы все православные люди, и он не мог понять чисто по-христиански, как можно просто взять, и когда такие же типа крестьяне, там католики там, и прочие, они берут и идут и вырезают там целый табун индейцев, да, там одеяло дают там с оспой, горячей водой горячей спаивают их и устраивают геноцид. Я не знаю, как сейчас, но по разным оценкам там около 10 миллионов индейцев уничтожили завоеватели, то есть прародители американской нации. Вот. И получилось так, что он как бы очень сопереживал. То есть как так? Там, убивают народ, там, а народ-то какой? Там, бабочка собирает, там живет в мире, там, коров доит условно. Там, да? И когда он узнал, что президент Парагвая в 24-м году созывает, скажем так, остатки императорской армии, гвардии, там, ученых и так далее. Он подумал, что это вот шанс, потому что надо ехать туда. Вот. Он сначала приплыл в Аргентину. У него была такая идея создать некий русский очаг, где бы были собраны все такие нормальные, не попортившиеся офицеры. Вот в книжке там точные цитаты приведены. Он как раз говорит, что как бы эмиграция стала разлагаться, там шалтай-болтай, там разброд и так далее. И он хотел сохранить здоровые силы, чтобы впоследствии все надеялись сначала же, что коммунизм падет, но в принципе он и так как бы пал там по-разному, да. И все думали, что вот там падет через 10 лет, он не продержится, мы приплываем обратно. Для того, чтобы сохранить как бы нашу культуру, нашу веру, нашу там литературу и все вместе взятое. Сначала он приплыл в Аргентину, посмотрел, как там живут русские. Ну, там как бы предыдущие волны эмиграции, когда вот у нас революции первые происходили, 5-7 год, вот они туда уехали. Там было такое закостенелое сообщество, которое как бы нет-нет, мы все, мы уже ассимилировались, нам не надо. И вдруг он слышит про Парагвай, мигом мчится, значит, к президенту Парагвая. Президент Парагвая предлагает такие условия, которые не смог предложить ни один европейский король или лорд. Он говорит, значит, вы ко мне привозите русских специалистов, и мы полностью их обеспечиваем. Мы даем жалование, равное жалованию депутата нашего парламента. Тут, по-моему, 5000 песо там примерно на рубли переводить не возьмусь, но не знаю. Вот. И восстанавливаем вас в полном воинском звании в армии. Вот он был генерал-майором, приплыл и стал генерал-майором. Ну, к слову сказать, когда он туда приплыл, Высший офицерский чин в армии, главнокомандующий, был полковником. Значит, солдаты носили сапоги на плечах, чтобы они не пачкали, чтобы их не чистить. И вместо оружия у них были мачете. Ну, мачете не твитят и не смесят, да, просто его носят с собой. Вот, ну, в общем, он договорился, что он приводит сюда русских офицеров какую-то часть, и он объяснил свою идею. Я хочу, говорит, сделать поселение русских. У вас, говорит, много земель, температура, ну, погода хорошая, там, давайте мы колонии создавать. Наши будут приезжать из Европы. Президент сказал, говорит, хорошо, но вот сначала, я знаю, что вы геолог, он же еще, когда на Кавказе служил, он как бы стал изучать жизнь народов. И написал такой труд, называется «На земле хевсуров». Это один из народов, населяющих Кавказ, благодаря которому он поступил в Российское императорское географическое общество. И поскольку он, как бы, видимо, президент Парагвая об этом как-то узнал, он сказал, давайте, хорошо, только вот тут у нас между нами, так вот, чтобы представляли наши зрители, значит, Парагвай — это самое сердце Латинской Америки, да? И вот над ним сверху находится Боливия, между ними, еще там рядом Аргентина, да, между ними находится область Чака. Это такая область, где не живут как бы обычные люди, потому что там нереально выжить. Это такая дикие джунгли, где там пантеры бродят, какие-то насекомые, какие-то там паразиты безумные, которые там в ноги там вгрызаются, я читал о путешествиях. Вот. И чтобы там пройти, надо мачете, тростник рубить круглые сутки. Вот. И область такая спорная, она была между Парагваем, Боливией и Аргентиной, значит, и президент понимал, что вокруг нее что-то может закрутиться. Поэтому он попросил генерала Беляева и тех его сослуживцев, которые с ним прибыли, привести туда экспедицию. И за период с 1924 по 1932 год он провел вместе с индейцами, с некоторыми, вместе с служивцами 13 экспедиций. Штука в чем? Что он был человек очень такой, знаете, по-русскому гостеприимный, добрый. Он наладил с индейцами контакт. То есть в Парагвае как было? Индейец — это не человек. Индейцу можно срезать скальп, и, значит, все будет нормально. Ты скажешь, я убил индейца, и я такой, тебе еще похвалят за это. Вот. Но Иван Тимофеевич понял, что надо это менять отношения, потому что индейцы, они же тоже люди, они как дети малые вообще. То есть у них там свое мировоззрение, своя картина жизни. И он стал в эти экспедиции совершать. Составил большую карту Парагвая, у меня даже есть она в сканированном виде. И самое важное, он наладил отношения с индейцами. Там было около 12 племен. Вот племя Мака, правильно говорить, они сделали его своим вождем даже. И дали ему такое название, они же все индейцы там дают там большой глаз там, и так далее. Дали ему название «Крепкая рука», потому что он все так делал хорошо.
Основательно,
да. Вот. И получилось так, что он не только с ним подружился, он составил словарики с наречиями с индейского на парагвайский. То есть русский человек.
Вот, на испанский, наверное,
несколько, да? Не, на парагвайский. Он чуть-чуть отличается от испанского. Да, и вот есть несколько фильмов про генерала Беляева. Они все у меня в блоге. Есть там в разделе про нашу семью. И там, значит, берут интервью у сенатора такого, знаете, вот типа председатель Совета Федерации Матвиенко у нас. Вот у них там сенатор Мигель Сагьер, такой уважаемый человек в обществе. Значит, он говорит, я, говорит, не могу поверить, говорит, понимаете, мы знали все про свои испанские корни, но про индейцев мы вообще ничего не знали. И тут приплывает какой-то человек из России за 12,5 тысяч километров до нас, да, и между нами и ними прокладывает вот этот мостик. И с тех пор как бы мы начинаем понимать это все. Ну ладно. Более того, в 1940 году, уже после войны, о которой сейчас пойдет речь, да, генерал Беляев в Лигу наций, это такой зародыш ООН раньше был, да, продвинул петицию о правах индейцев. Причем не имея там, знаете, имейла, там, средств массовой информации. Я был в Парагвае, работал с его архивом. Реально просто письма писал там на английском, там, на французском, на немецком. Раньше же полиглоты были в Российской империи многие. Вот. И он продвинул петицию, которая стала впервые в мире, во всей Америке, северной и южной, защищать права индейцев, и индейец становился человеком. Им дали землю, их запретили убивать, им стали выдавать паспорта, там, ID, там, и так далее. Вот. То есть это все продвинулось. Ну, в общем, поскольку я заговорил о войне, а у нас грядет годовщина Великой нашей Победы, Великой Отечественной, да, то было бы правильно заинтересовать читателей, что у нас была одна война, где воевали русские офицеры против немецких, ну и солдаты, конечно. Это 41-й год. Потом зеркальный год, это 14-й год, когда воевали, опять-таки, только уже императорские офицеры, императорская армия с немецкими офицерами. И была, оказывается, еще одна война, где воевали русские офицеры с немецкими между вот этими двумя войнами. И так сложилось, да, никто о ней не знает, наверное, но это самая кровавая война на латиноамериканском континенте в 20 веке. И это как раз война за ту самую область Чака, в которую генерал Беляев проводил экспедиции. И знаете, как это бывает? Геополитика, да, раньше это слово редко употребляли, да, сейчас часто, никто как бы не понимал ее суть. А сейчас это все предельно понятно становится с этими американскими потугами и со всем прочим. Короче говоря, американская компания Standard Oil, которая по сей день принадлежит Рокфеллерам, провела геологическую разведку. Ну, Боливия была такая, знаете, под... Латинская Америка всегда была под...
То есть уже тогда все
да,
было
да.
с нефтью хорошо.
Латинская Америка, она всегда была под гнетом американской пропаганды, можно сказать так, да? То есть все время старались...
Это они там всех диктаторов сажали.
Ну, понятно.
То есть у них же там как-то
и
это...
ставили, и сажали, скажем так.
Доктрина Монро, ну, если да. я правильно помню, которая определяет, что европейцы в Южную Америку не суются, это за...
Да, это их зона их интересов, да. Вот, и получилось так, да, что компания Standard Oil провела геологическую разведку в этой области Чака и обнаружила там нефтяные месторождения. Что же вы думали, что она будет делать? Значит, она тогда еще как бы нельзя было принять резолюцию о бесполетной зоне над областью Чака, да, 1973, которая была над Ливией принята. И тогда, значит, Конгресс США, Standard Oil обратилась к Конгрессу США, Конгресс США напрямую башлял кредитов Боливии. И Боливия закупилась крутым вооружением современным, вырастила свою армию до 160 тысяч человек и пригласила кого? Немецких офицеров, которые воевали с русскими офицерами в Первую мировую. Такая каша получается, да, интересная. Вот. И среди, значит, командовал боливийской армией генерал Ганс Кунд, который очень отличился среди немецких офицеров во время прорыва, значит, на Восточный фронт. А также среди них был известный еще более дяденька Эрнест Рэм, который был главой гитлеровских штурмовиков СА. И до 1933 года он был в Парагвае, в 1934 он прилетел обратно, и в ночь длинных ножей Гитлер сделал ему секир башку. Ну, застрелили фактически его в камере. Вот. И получается так, что на американские деньги, навехоньким американским оружием, немецкие офицеры воюют против парагвайской армии, которую возглавляют русские офицеры. Немецких офицеров было всего вроде бы ничего, 200 человек, да, русских было около 100. Но эта война, это действительно война, скажем так, по-суворовски, потому что вот та самая наука побеждать легендарная, она была применена в полной мере. Парагвайская армия была в четверо меньше, ну, по разным подсчетам, от 40 там, до 60 тысяч человек, да? 100 офицеров русских. Как вы думаете, кто выиграл войну? Четырехкратный перевес фактически боливийской армии, немецкие офицеры, новейшее вооружение. Ведь в чем прикол?
И Америка за спиной.
Америка за спиной. По Версальскому мирному договору 18 года Германия запрещалась иметь ряд вооружений. Танки, там огнеметы, самолеты, да, все это было строго регламентировано и ограничено нашими союзниками. Вот. Но там, получается, они все это тестировали, да еще и на американские денежки. Вот. И, в общем, вышло так, что они полностью эту войну проиграли. А почему так получилось? Ну, наверное, здесь как бы приложили руку и русские офицеры, и парагвайский народ. Ведь народ-то он очень многострадальный. Здесь еще стоит сказать пару слов об истории Парагвая, как он вообще возник. Конкистадоры, когда они шли по Латинской Америке, искали там золото, прошли мимо Парагвая, по реке Парагвай, которая так и называется, одноименная. Золото там не нашли. Подумали, что нам делать? Значит, высадили там...
Где десант... же Эльдорадо?
Да, да, высадили там десант иезуитов. Это такой католический орден. Да. Они, так, скажем так, вросли в местное население, индейское коренное, цивилизовали его, и родилась парагвайская нация.
По-русски значит... это называется орден Иисуса.
Да, да, да. Вот. Ну, что было дальше? Значит, в середине 19 века, там 1850 год, Парагвай является одним из самых процветающих государств Латинской Америки. В чем это заключается? У него нет вообще никакого внешнего долга. То есть все цивилизованные, инкорпорированные в англосаксонский мир страны обязаны иметь внешний долг. Это красиво, это принято, что быть должным. Значит, Парагвай не имел внешнего долга. Парагвай, значит, 95% собственности земли было в собственности у народа. То есть это был социализм без коммунизма. Бесплатное образование высшее, бесплатное, ну, нет, вру, насчет высшего не знаю, бесплатное образование, бесплатная медицина и совершенно потрясающая торговля экономическая. Были заводы, фабрики свои, которые экспортировали продукцию по всему миру, но через Уругвай, потому что Парагвай не связан с морем, только речка это идет.
Выхода
да?
нет, да.
Вот, что делают наши британские друзья? Ведь тогда, в середине 19 века, американцам решали свои проблемы, а владычицей морей была Британская империя. 40% суши принадлежало маленькому туманному Альбиону, острову. Вот, ну, значит, предложили парагвайскому президенту с ними поторговать. Он говорит, да, я, знаете, не хочу, у меня и так все хорошо. Что они тогда сделали? Ведь Джина Шарпа тогда его методички по оранжевым революциям не было, но они все-таки привели к власти своих людей в Бразилии и в Аргентине, которая Бразилия сверху, Аргентина снизу. В Боливии, Боливия. Бразилия еще выше, она такая огромная, сейчас состоит из штатов тоже. Вот, значит, захватили этот Уругвай. И фактически тремя армиями преградили путь Парагвая к морю. Парагвай стал загибаться, началась война. Война какая? Война...
То есть мы тебя окружим, санкционируем.
Да, да. Причем там тоже британские кредиты, британское навехонькое оружие, все. Парагвай тогда составляло население Парагвая 1 200 000 человек. Значит, война была такая, что слово геноцид, ну, это, наверное, сказано мягко. Убивали всех, и женщин, и детей. Значит, президент страны погиб на поле боя вместе со своими...
С оружием в руках.
Да, с оружием в руках, со своими гражданами.
Обалдеть.
Осталось после этой резни, к середине 19 века, 200 тысяч человек. 90% населения было вырезано. Из этих 200 тысяч мужчин 28 тысяч. Неудивительно, что после этого в Парагвае долгие годы практиковалось многоженство, это было нормально. То есть главное, чтобы побольше детей рождалось. Ну вот, и фактически такая страна, которая оказалась под полной внешней оккупацией, а там заметно, сразу приехали англичане, там железные дороги построили, там часы красивые повесили, банки открыли, все как надо.
Вот. Ну и начали деньги оттуда выгребать, по всей видимости.
Ну, может быть, какие-то ресурсы там были.
Ну, ради чего-то это же затевалось.
Про них, кстати, тоже интересно, потом я скажу, которые они искали. В общем, ну, мы возвращаемся плавно в тот период, когда приплыли русские офицеры, началась эта война. Значит, боливийцы совсем не ожидали, видимо, как и Третий Рейх. Ведь Третий Рейх, известно, тоже уже снабжал, снабжали Штаты. Ведь когда говорят, да, смотрите, это там Сталин, Советский Союз Третий Рейх снабжал, да? А Штаты-то, подумаешь, они как и все снабжали, но забывают о том напомнить, что Штаты-то снабжали-то во время войны, а мы просто имели до войны какие-то материальные, товарные отношения, да, с Третьим Рейхом. Ну, конечно, когда война началась, этого уже не было. Вот. И получается так, что на... Те же самые, ведь Прескотт Буш, кстати, дедушка Джорджа Буша, он же нефтяной компанией владел, которая продавала Третьему Рейху, собственно, солярку, там, на чем самолеты летали, керосин, там, на чем танки ездили. Вот. Но это тоже отдельная история, как это Мюнхенский сговор. Если бы его не было, навряд ли бы, и был же договор между Чехословакией и Францией и Советским Союзом о взаимопомощи. Если бы не было Мюнхенского сговора, и Третий Рейх бы не прошел на восток и никогда бы не напал на Советский Союз. Он бы закупился. Ведь, по сути дела, там 37, по-моему, дивизий было у Рейха, и 36 дивизий было у Чехословакии. И как раз в Судетской области, за которой разборки-то в 1938 году начались, она была самой мощной промышленной. Там и были и сооружения различные, оборонительные и так далее. То есть просто бы застряли. Ну, не суть. Значит, боливийцам тоже активно помогли наши американские друзья. И случилось так, что, в общем, решили разобраться с этой областью Чако, в Чанефть. Поехали в атаку. Значит, война носила такой разный характер. То там она ослабевала, то накал ее усиливался, как говорился, градус тоталитаризма в отдельно взятой стране рос. Вот. Ну, в общем, там, может быть, дедушка Льва Анатольевича Шаранского воевал на какой-то стране. Вот. Ну, и получилось так, что, значит, русские были людьми очень такими, имеющими харизму и смекалку. Они делали такие вещи, до которых боливийцы вообще не могли додуматься. Вот смотрите, у боливийцев были самолеты, которыми они бомбардировали парагвайские области. У русских и парагвайцев было полтора самолета, один из них стоял, другой летал только на разведку, чтобы местность посмотреть. Так вот, что делали русские, когда эти летели нас бомбить? Они, Иван Тимофеевич, вместе со служившими, брали мачете, топоры, рубили пальмы, делали бутафорские колеса, и получается такой ствол и колеса. Значит, летят боливийцы. Такой, о, смотрите, артиллерия стоит парагвайская, пойдем-ка мы ее разбомбим. Они бомбили эти пальмы, довольны, улетали на базу. Там они отчитывали, что русская артиллерия уничтожила. И до конца войны они фактически очень большое количество бомб скидывали вот на эти самые бутафорские пушки. То есть они не могли понять, в чем суть. Вот, потом у парагвайцев, у них так, как у многих людей, которые на юге живут, у них такой менталитет, ну, такой размеренный очень. Там, у них там сиесты, днем они отдыхают. Поэтому они как воевали, там сидят в окопах и ничего не делают. Там, в носу ковыряют, там, берут форт. Допустим, был такой форт с названием Бокерон. Значит, сидят в окопах, ничего не делают, боливийцы сидят в этом форту. И вдруг наш офицер Василий Федорович Арефьев-Серебряков встает, достает саблю и орет: «В атаку!» Бежит, его тут же пристреливают. Но все в таком шоке, боливийцы от того, что там движуха началась, парагвайцы от того, что их командир, капитан, по-моему, он тогда был, пошел в атаку и убит, они все встали просто и пошли чуть ли не голыми руками этот форт взяли. То есть тоже много таких было моментов, которые действительно как бы сказались на результатах войны. И более того, индейцы все, ну там было 12 племен, вот 10 из них Иван Тимофеевич наладил контакты, одно племя просто было людоедским, с ним было никак не договориться, по сути. Вот, и в общем, эти индейцы, они показали все источники питьевой воды. Кроме того, в одной из экспедиций они открыли питьевое озеро огромное. И вот это сыграло большую роль, потому что в 40-градусную жару у них даже у боливийцев навехненькие американские пулеметы с водяным охлаждением закипали, просто потому что было так жарко. Вот, в итоге, значит, в 35-м году война завершилась. Наши вместе с парагвайцами победили. При численном перевесе боливийцев в 4 раза, да, утерли немцам нож в который раз. И отходя, там до сих пор эти слова висят на табличке, начертанные в музее военной истории Парагвая. Боливийские солдаты написали, что «Эх, парагвайцы, если бы не эти проклятые русские, мы бы ваше все босоногое войско сбросили бы в реку Парагвай». Вот какую роль, в принципе, они сыграли. Потом, после войны уже, многие туда приплыли еще, инженеры, ученые, основали кафедры различные в высших учебных учреждениях, строили мосты. Много чего делали, здания сооружали. Был там также известный математик Высоколян, который, по-моему, впервые в мире доказал теорему Ферма известную. То есть много людей, которые действительно внесли огромный вклад в историю этого государства. Ну а что же там сейчас? Да, я думаю, что у тех ваших зрителей, которые сейчас нас смотрят, думают, а как же там сейчас? Вот мы все говорим-то про прошлое, что в
настоящем? Единственное, что я знаю про Парагвай, это фамилию Стресснер, по-моему.
Стресснер.
Вот, он, кстати, же там рулил, да.
Да, скажем так, что...
Это про него было, диктатор, он, конечно, сукин сын, но это наш сукин сын.
Да, диктатор Альфреда Стресснер, он был в армии, который командовал, начальником штаба, который был Иван Тимофеевич, он был лейтенантом.
Вот, поэтому... Как тесен мир!
Да, да, да. Потом они всю жизнь как бы общались. Единственное, что там, понимаете, в чем проблема? Когда случилась Великая Отечественная, эмиграция наша раскололась. Ведь не секрет, что различные организации, типа РОВСа, они встали на... Многие из них стали на сторону нацистов. И даже если почитать там мемуары какой-нибудь Шкуро, да, который там с Красновым был найден в австрийских пещерах, будучи там в нацистской форме и так далее, да, многие из них, они думали, что Гитлер поможет им освободить как бы Россию от коммунизма. Вот, они глубоко ошибались. И также наша эмиграция, она расхилась на две части. Генерал Беляев относился к тем людям, которые молились за победу Красной Армии. У него, у них дома, я не знаю, кого точно я читал, висел портрет Жукова. Насчет Сталина точно не скажу, но может быть тоже. Вот. И генерал Беляев считал, что Сталин в ходе вот этих революционных разборок с Троцким, со всей этой оппозицией, с Бухариным, там, с Каменевым, с Зиновьевым, в него как бы вселился некий, можно сказать, так, имперский дух, державный. Ну, что, собственно, и было? Отказ от международной революции и строительство собственной такой красной страны, Красной империи. И он всецело поддерживал Красную армию. Время прошло, обиды все уже, они после гражданской войны уже ни к чему, хотя многие до сих пор ими кипят, да? Хотя и там русские были, и там русские. Вот. И получилось так, что он хотел еще не поехать воевать, но он года рождения 1875-го, то есть в 41-м, ему было 66 лет. Он был стареньким, кроме того, ему ногу замололо, там он с мулом, значит, пахал участок, ему, значит, ногу передробило, он стал хромать. И он как бы очень хотел, но уже не мог просто поехать воевать, а так бы поехал, как бы высказывался на эту тему, вот как Деникин, да, говорил, что я бы там, я за фашистов не пойду, а готов сражаться с красноармейцами. Вот, и получилось так, что после войны, значит, он стал организовывать русские колонии, тот самый русский очаг, который он хотел сделать, и его брат, который был в Париже в тот момент, Николай Тимофеевич, он стал издавать газету «Русский Парагвай». Вот в фильме про, как под названием «Русский без России», где как раз Никита Сергеевич и зачитывает эту газету, сидя в архиве, там пишется, что, значит, Европа в этой газете не оправдала надежд русских, Парагвай — вот будущее, значит, для нашей эмиграции. Люди стали перебывать, людям стали раздавать землю. Люди были разные. Некоторые люди надеялись, что вот они сейчас туда приедут, а там Эдем. Эдемские кущи, все хорошо, только хрусти французской булкой, попивайте красное вино, и жизнь будет прекрасна. А работа-то предстояла тяжелая. И я читал мемуары некоторых из тех, кто там побывал, как бы работы очень серьезные. Им просто давали огромные наделы земли бесплатно, давали какое-то пособие, какие-то инструменты. Причем надо понимать, что после того, что случилось в Парагвае там, в 19 веке, с промышленностью было очень туго. И какие-то простые базовые вещи типа лопата или ведра, они просто были на вес золота. Там ведро можно было обменять там несколько коров буквально. Вот, им говорили, привозите с собой из Европы все, что нужно. В общем, они приехали, стали создавать там колонии. Где-то это были успешные колонии, где-то неуспешные. Ну, допустим, не те люди вставали во главе. Поставили какого-нибудь полковника, да, он вместо того, чтобы заниматься земледелием, какую-то муштру устроил там и так далее.
Надо бы прапорщика, да.
Да, лубянского прапора, чтобы все разрулил. Вот. И вышло так в итоге, что вот эта эмиграция, которая была за фашистов, а в частности, вот во время генерал Беляев, когда туда приплыл, пригласил еще одного генерала, генерала по фамилии Эрн. Вот. И вот когда случился раскол, Эрн выступал за фашистов, за Третий рейх, дружил там с эсэсовцами. А ведь немногие же знают, что большое количество высшего офицерского состава СС укрылось в Латинской Америке.
И если в том числе в Парагвае.
Если мы вспомним великолепный многосерийный советский фильм «17 мгновений весны» Татьяны Лиазоновой, который по роману Елены Семеновой поставлен, там, и когда тот момент, когда Штирлиц пытается завербовать Мюллер после полупровала такого, да, он ему говорит, ну, я мечтаю, Гитлер и капут, я мечтаю о бассейне, об участке, там, вот, как бы он мечтал фактически о Парагвае, ведь в 1945 году следы Мюллера, они исчезают. И Мюллер, вот как написано в этой книге, которая называется «Русский Парагвай», да, Мюллер появляется в Парагвае. Там он тусит, как сегодня принято говорить, вместе с доктором Менгеле, Йозеф Менгеле, который был самым страшным...
Главный врач Освенцима.
Главным врачом, да, в Освенциме, страшный монстр, который пытал людей. Вот. И там же он где-то там из Парагвая в Аргентину, там, в общем, Мюллер и погибает. Вот, по-моему, по старости уже, по прошествию лет. А, значит, идея русского очага, она, к сожалению, немножко распадается. То есть люди начинают возвращаться из этих своих ранчо. Вот. Генерал Беляев, кому может, помогает, дает квартиры, работу там, и так далее. Кто-то возвращается обратно в Европу. Но, в общем, эта идея, скажем так, оказалась недостаточно жизнеспособной. То есть, как помните, каждый, кто пытается Россию завоевать, он знает после Наполеона, по-моему. А, нет, это вру. Это слова, по-моему, Власова. Россию могут уничтожить только русские, только руками русских. Вот. И также и русское сообщество было уничтожено фактически руками там, разных деятелей. Оно развалилось, генерал Беляев всецело, уже в возрасте, всецело занимается проблемами индейцев. Он был человеком как бы таким добропорядочным, индейцы его очень любили. Вот. К сожалению, у него своих детей не было, поэтому индейцы фактически стали ему детьми. Они приходили там за десятки километров такой дружной гурьбой к нему в дом. А что был дом царского генерала? Да, это четыре стены с соломенной крышей. Главная ценность — это царская сабля, висевшая на спине, тут же, на стене, тут же мачете, флаг российский, флаг парагвайский, и вот и весь дом. Вот, всю свою одежду, всю что генеральскую пенсию, какая там она крохотная была, он раздавал, значит, парагвайцам, индейцам, они жили у него дома. Вот и вождь современного племени Мака, которые живут на той земле, которую он пробил, он рос у него там на руках, был его как бы, ну, почти условно приемным сыном, да. И в 57 году, 19 января, генерал Беляев умирает по старости. Вот, значит, Асунсьон, столица Парагвая, три дня находится в трауре. Стресснер, любимый вами, присутствует вот в храме Покрова Пресвятой Богородицы, который построили там русские офицеры. И проходит похороны Ивана Тимофеевича со всеми регалиями, высшие чины армии, высшие чины государства. Вот, индейцы ходят вокруг, значит, церкви, поют «Отче наш» на парагвайском. То есть это было удивительно. Потом они говорят...
Индейцы тоже православные, да?
Нет, у них такая, знаете, эклектическая вера немножко. У них свои верования, они тут впитали это, тут у них как бы все такое, все вместе, в итоге такое свое получается. Вот. Ну, Иван Тимофеевич пытался объяснить, во что русские веруют, да, и в то время веровали. И в итоге, значит, они начинают водить крестный ход вокруг, значит, храма и говорят так, это, говорит, наш вождь, мы вам его не отдадим, мы его забираем к себе. Они забирают прах, ну, тело Ивана Тимофеевича с гробом вместе к себе вот через реку Парагвай переводят в свою эту колонию. Там они ставят ему памятник, который по сей день там стоит, вот, и хоронят там его прах. Единственное, что получается так, что спустя какое-то время, в 70-м году, река Парагвай стала выходить из берегов во время полноводья и стала всю эту землю их затоплять. Тогда они придумали уникальную конструкцию памятника вот, на сваях, на четырех сваях, трех-четырехметровый пьедестал, и сверху уже стоит сам памятник. И до сих пор память о генерале Беляеве, о тех русских, 14 улиц, названных именами русских. Многие потомки наших эмигрантов проживают там и поныне. Есть организация «Аридеп». Это организация, которую возглавляет почетный консул России в Парагвае Игорь Анатольевич Флейшер-Шевелев. Двойная фамилия у него. И в ней, как я сказал, 200 человек наших. Многие уже, к сожалению, забыли русский язык. Мало кто помнит. Все душой чувствуют, что они русские, но они живут в совершенно другой среде. В какой среде они живут, об этом тоже надо сказать пару слов. Я думаю, что читатели, зрители, значит, канала догадаются, что, значит, по рассказу, когда ты проезжаешь в латиноамериканской стране мимо русского посольства, русское посольство представляет собой такой маленький домик, арендуемый. При Стресснере не было никаких отношений с Советским Союзом. Понятно, он был таким антисоветчиком лютым. Вот, значит, они как-то стали возобновляться, но только в 2008 году, благодаря стараниям Сергея Викторовича Лаврова, который туда лично прилетел, целый самолет дипломатов высадился, было арендовано посольство, был посажен посол на конкретную работу. Вот это такой маленький домик, там 3-4 этажа, там несколько комнат в ширину. Когда ты проезжаешь мимо американского посольства, там охраняют демократию за двойным периметром колючей проволоки с хаммерами, с автоматами. И тут уже можно долго не думать, что происходит в самой стране. Я думаю, что кто-то из смотрящих нас читал книгу Джона Перкинса «Исповедь экономического убийцы», где бывший агент Международного валютного фонда рассказывает, как это... как бы международная, но на самом деле со штабом в Вашингтоне организация терроризирует латиноамериканские страны. Найдя, допустим, природные ресурсы, они пытаются подкупить руководителя страны. Если руководитель отказывается за коррупцию отдавать эти ресурсы природные, ну, как бы руководитель должен взять кредит у МВФ, как сейчас на Украине. Берет кредит от МВФ, и только американские корпорации могут по этому кредиту работать на этой земле. Причем американские корпорации строят себе инфраструктуру, чтобы нефть откачивать, а государство получает там 30-50% прибыли.
Неплохо.
Ну, если сравнивать с Россией, то в конце 90-х мы получали чуть ли не 10%. Что у нас прекратилось, когда Ходорковского посадили и налог на добычу полезных ископаемых ввели. Вот. Ну, в общем, говоря о Парагвае, о латиноамериканских странах, если президент отказывается, президент гибнет в авиакатастрофе. Приходит более сговорчивый президент, который уже готов сотрудничать, подписывать бумаги и так далее. Что произошло далее? Значит, совсем недавно, спустя практически 80 лет после войны, нефть действительно была обнаружена в области Чака. То есть действительно провели разведку, сказали, да, вот именно там, за что вы воевали, она там есть. Значит, кандидат в президенты, который выступал от имени националистической партии Парагвая, боролся за суверенитет, независимость республики, за национализацию природных ресурсов. Что с ним случилось?
Не зажился.
Да. Он погиб в вертолетной катастрофе прямо над областью Чака, рядом с этими месторождениями. Ну, вот как-то так случилось.
Так само. Вышло, да.
Да. То есть ветер весны, Маккейн подул, агенты ЦРУ прилетели, подкрутили винтики в вертолете, вертолет упал. Президентом страны стал... официально наркобарон, самый крупный в Парагвае. Значит, Парагвай, насколько мне известно, как мне сообщали жители Парагвая, граждане Парагвая, живет за счет контрабанды и наркоторговли.
Но тут мы немедленно вспоминаем художественный фильм «Криминальное чтиво», где, помните, там наркобарыга Траволти предлагает кокаин на выбор. Это чока, это вот она, это баба, это тоже провинция.
Вот, к сожалению, народу живется там очень плохо. Страна совсем небезопасна. Я там был два раза, в 2011 году и в 2013. Причем в 2011 мы ездили в составе такой официальной государственной церковной делегации. Нас возило местное посольство на автобусе. И то на этот автобус умудрились нападать наркоманы. То есть мы стоим на светофоре, какой-то наркоша под кайфом налетает, там стучит в стекла, плюет, как бы, ну вот примерно что в стране происходит. Второй раз я катался уже сам, как раз была годовщина постройки этого храма, но там меня встречал местный батюшка тоже, как бы, то есть самому там я бы передвигаться, честно говоря, не рискнул, то есть какой-то там вольный туризм, это небезопасно. Вот, конечно, на что, в принципе, я надеюсь, да, что сейчас, когда Штаты так еще более активно стали обращать внимание на те земли, которые рядом с нами находятся, проводят свои парады. Вот самое удивительное, да, Советский Союз где-то, может быть, перегнул палку, конечно, в плане прибалтийских республик, в плане Польши, да, но тем не менее мы понимали, что если не будет вот этого кордона, нас без атомной бомбы легко сомнут на то время. Ты нам видели и Хиросиму, и Нагасаки, и ту демократию, которая там пришла, прилетела с воздуха, вот. И как бы, да, возможно, перегнули палку, но сегодня, да, когда по их землям проезжают там американские танки, кто-то там радостно машет им рукой, они не понимают, что фактически они находятся в оккупации. Посмотрите, нам говорят, да, вы проводите свои учения, вы там агрессор. Да мы проводим свои учения на территории Российской Федерации и не шагу, скажем так, вперед, да?
Ну, да.
А Америка проводит свои учения на территории стран, которые вообще с ней фактически, кроме вот этих союзов НАТО, да, и так далее, они не связаны с ней. То есть фактически у Америки в тысячах километров от своих берегов свои войска прокатывают по чужой земле, и это демократия. А у нас это как бы агрессия, то, что мы на своей земле, значит, проводим. Вот, и получается так, что, значит, мы сейчас активно, я имею в виду, мы говорим, МИД наш, да, он активно обращает внимание на Латинскую Америку. Вот у нас была Кристина Фернандес-Киршнер с визитом.
Да, да.
Да, мы дружили с Уго Чавесом, мы держим теплые отношения с Кубой, несмотря на их какие-то новые подвижки там со Штатами. И мы смотрим в ту сторону. И вот такая небольшая страна, как Парагвай, в принципе, она может чем нас заинтересовать? Разработкой месторождения нефти Чака, да? Но, опять-таки, чтобы туда сунуться, это надо иметь такую смелость, потому что там под контролем американцев находится все. То есть, где демократия, там наркомания, там модный Макдональдс. Я, кстати, в 11 году приезжал, нет Макдональдса. Ну, что такое? В 13-м приехал, Макдональдс, торговый центр. Все как надо. Вот. И получается так, что, возможно, как бы мне просто чисто по-человечески жалко тех людей наших, которые там живут, потомков наших, да, потому что их давят там как только могут, да, потому что там такая коррупция, как нам и не снилось, то есть там, как у нас там в 90-х, условно говоря, было, то есть там Парагвай — это Россия 90-х, только в России хуже, то есть к нам пришла демократия, у нас все хорошо стало, к ним пришла демократия, у них до сих пор все хорошо. И вот я надеюсь, что, возможно, кто-то эту информацию воспримет, то есть об этой истории знают очень многие. Ну, по Михалкову мы говорили, я вот на острове Лемнос в одной из поездок выступал с докладом по Парагваю как раз, и там был помощник президента Игорь Олегович Щеголев, наш бывший министр связи. Вот, он сказал, да, я эту историю знаю хорошо, тогда многие люди ее знают, и в МИДе, там, и там в Русской Православной Церкви, в верхах, вот, и, но никто пока ничего особо не делает. То есть есть какие-то отношения, вот, допустим, автор этой книжки, Борис Федорович Мартынов, это профессор, значит, Института Латинской Америки при Российской Академии Наук, он, я с ним выходил на связь недавно, он сказал, что вот к 140-летию генерала Беляева, оно 19 апреля отмечалось у них, я им послал такую хорошую статью, чтобы они там прочитали, собрались, как бы вот какое-то такое взаимодействие происходит на уровне общения, да, а на уровне политики пока, к сожалению, нет. То есть русское сообщество небольшое, оно жаждет какого-то внимания, хотя бы банально, какой-то помощи, да, и эту работу нужно проводить плавно, постепенно, вот как на Украине американские друзья наши проводили с 90-х лет эту работу. Сорос, фонд Сороса, Возрождение. Я, кстати, вот в книге своей это подробно описал, вы читали, да, как работает фонд Сороса, как он печатал у нас учебники, где про битву на Курской дуге и про Сталинградскую битву, там одна строчка написана, две битвы в одном предложении.
Это незначительные события.
Ну да, а высадка в Нормандии, день Д, там, да.
Другое дело, да.
Все, это, значит, центр мира, это, значит, до 1944 года ждали, а потом пошли и победили просто. Вот. Ну, в общем, если, кстати, мы возьмем цифры конкретные по результатам Великой Отечественной, да, то, ну, у нас известна цифра 26-27 миллионов потерь, а сколько было солдат, сколько было офицеров. Так вот, по официальным цифрам, это около 8,5 миллионов солдат. Германская армия около 7-7,5 миллионов солдат. То есть разница почти тет-а-тет. А сколько умерло американских и английских, и французских союзнических сил военных, да, офицеров? Американских около 100 тысяч, а всех остальных вместе вот это все 600 тысяч. Вот понятно, почему им так, скажем так, подрывает.
Ну да, у нас в блокаду народу больше погибло, чем у них военные потери.
И поэтому получается так, что как бы надо плодить мифы им о том, что мы заваливали всех трупами. Ведь даже посмотрите, как русские воевали в Парагвае. Там не было никаких вот таких вот безумных каких-то авантюр, еще чего-то там, заградотрядов, да, и так далее. Да и те же самые, да, если там возьмем Третий рейх, те же самые концлагеря, откуда они взяли? Англобургская война 1901-1902 годов.
Где, европейский опыт.
Да, да, англичане и концлагеря, и выжженная земля, там все по-цивилизованному, все по-европейски, а потом нас, собственно, и обвиняют в этом. Вот, ну, я думаю, наверное, на этом такая повествовательная вводная часть про Парагвай,
она закончена. Это вот в этой книжечке, да?
Да, да, да. То есть сейчас существует две книги. Вот первая книга, это книга, которую вы держите в руках, она повествует о том, как жили русские в Парагвае. что там делал генерал Беляев, как там существовал русский очаг. Она называется «Русский Парагвай».
На озоне... Борис Мартынов, Борис «Русский Мартынов. Парагвай», повесть о генерале Беляеве.
Ее удобно покупать на озоне, больше я ее нигде не видел. Значит, вторая книга, она издана только что. В серии Николай Стариков рекомендует почитать. Это мемуары генерала Беляева о жизни в России. То есть в Санкт-Петербурге, российском имперском Санкт-Петербурге. Вот. Она интересна тем, что она позволяет понять, как воспитываются русские офицеры, как русские офицеры служат, какая вообще обстановка была. То есть что человек, не ангажированный политикой, видел своими глазами, что происходило. Ведь когда к нему подходили, он ехал, допустим, с Первой мировой, обратно там, в вагоне в Петербург, к нему подходили, значит, революционные матросы, такие, давай-ка пойдем бить там белогвардейскую тусню, да, а он говорит, нет, говорит, я, говорит, на своих, хочешь, я лампасы сейчас сниму, но на своих я никогда не пойду. Вот, ну, в общем, пока не, вот, не заварилась сама каша, пока не началась гражданская война, как бы вот он отказывался участвовать в революции, в каких-то таких событиях, вот, ну, в принципе, на мой взгляд, конечно, революция — это не революция, а гражданская война именно, это самая большая трагедия. И, да, к сожалению, не все сегодня знают, что гражданская война, в гражданскую войну воевали не те, кто был за царскую Россию, и те, кто был там за советскую, а те, кто были обе стороны, которые отказались от царской России, предали царя. Еще раз повторюсь, да, что вот у генерала Деникина, он писал, за монархические взгляды могли и к трибуналу подвести.
Если меня, ты сказал, меня это всегда удивляет.
Я за царя, и тебе пух.
Люди, которые у нас выступают за монархию и являются поклонниками белого движения, меня это всегда удивляет. Как это у вас сочетается? Или вы вообще не знаете, кто за что был?
Тут как бы все так тесно переплетено с хрустом французской булки, что как бы трудно разобраться бывает, что кто где. Да? Но вот я считаю, что изучая историю, я разобрался. И понял, где свои, где чужие, где друзья, где враги. И, конечно, большую роль сыграло то, что мы в 2011 году, когда катались, навряд ли генерал Беляев в 57 году знал, умирая, что потомки его брата, а мы фактически единственное колено, которое в России осталось жить, приедут к нему почтить его память. И мы как бы сомкнули, соединили вот две наши родовые ветви, отдали ему дань памяти, там молебен, панихиду отслужили на литию, на месте его упокоения, на могиле его супруги я бывал, там два русских кладбища в Парагвае. Вот, и вот такая история, которая, в принципе, охватывает почти весь мир. Может, если в Парагвай лететь, это 12 500 километров, это половина земного шара. На самолете без пересадок я туда летал, нет, вру, с промежутками между рейсами. 38 часов туда летел в 2011 году, 38. Подводя некий итог, я бы хотел сказать, что память нужно оценить любую. То есть я здесь придерживаюсь точки зрения нашего президента. Помните, в Валдае в сентябре 2013 года, он когда выступал, он объяснил, что у нас нет уже ни потомков белых, ну, в смысле, нет ни белых самих, ни красных, да, и вот все эти распри из-за гражданской войны, которые до сих пор многих сводят с ума, да, они недостойны того, чтобы изливать некую желчь на своих оппонентов. Ведь, по сути, русский народ был всегда, и его достижения в разные эпохи, и в имперскую эпоху, и в советскую эпоху, они должны быть нами восприняты как некий опыт. Какие-то вещи плохие, которые были, да, мы не будем их повторять. Мы не будем строить, допустим, ГУЛАГ, хотя, опять-таки, в ГУЛАГе там в пике 2 миллиона человек сидело. В Америке сегодня 6 миллионов сидит одновременно, как бы. Никто не говорит, там, что там тоталитарный режим, еще что-то. Мы будем помнить самое хорошее, самый передовой опыт брать и из Российской империи, и из Советского Союза. И так мы можем идти в будущее. То есть, как говорится, на каретах в прошлое, в будущее не уедешь. Мы не можем сейчас реанимировать советское государство, мы не можем реанимировать Российскую империю. Мы можем только идти уже по своему пути, на который мы встали, учитывая опыт предыдущих поколений и отдавая дань памяти нашим предкам. Поэтому вот лично на меня эта история очень сильно повлияла. Я не узнал не сразу. То есть, вот я, кстати, смотрел канал ваш много лет, там, и, значит, любил компьютерные игрушки, играл в переводе «Гоблин» какие-то игры, по-моему. Вот. И потом как-то вот лет, наверное, 6 или 7 назад меня прям как перемкнуло. То есть, я прочитал, то есть, у меня не было никаких дифферентных политических взглядов. Прочитал его мемуары и подумал, ну, как... Какие люди были, да, как вот обидно, что не удержали страну, как это все случилось, как это все произошло из одноименного фильма. И я подумал, что бы можно сделать такого, чтобы этого не повторить. И вот, как помните, чтобы святой Франциск, значит, пахал свою грядочку, тоже наш президент говорил, я открыл блог, стал потихоньку писать, ну, то мы с вами в этом, в некотором роде коллеги получаемся, вот, и лет 6 я его веду. там в пике там 1300 человек, у вас 100 в день, тысяч, да, ну так немного, там ВКонтакте набрал там 1009 читателей и так далее. Вот. Ну я веду такую, на мой взгляд, просветительскую деятельность, любительскую, я не историк по образованию, я просто люблю читать, люблю исследовать, люблю узнавать какие-то в виде заключения, в виде книги, да, публицистической делать, вот тут аудиокнига даже есть. Вот. Помимо этого, там я делаю сайты много лет, увлекаюсь uh-huh. монтажом звука, видео, там музыкой, в общем, много чем. То есть вот это, что досталось в наследство вот семьи, наверное, это... Тут, кстати, есть духовное замещение его отца. И он говорит, я вам не оставляю ничего из ценностей нематериальных и благ, я вам оставляю завет отцов. То есть там, веру в Отечество, любовь к ближним и так далее. Вот мы и стараемся нашей семьей в Петербурге жить, пронося, скажем так, в жизнь заветы предков.
Здорово! Вот такие... Бывают семьи, вот такие русские люди оказываются за границей, так себя проявляют. Ну, дай бог, чтобы и мы были не хуже. Спасибо.
Спасибо вам.
Всех и всяческих благ. Спасибо.
С Новым годом и всех благ. Сталин, Берия, ГУЛАГ.